Во-первых, хотел поздороваться с вами, уважаемые господа преподаватели и студенты, или товарищи преподаватели и студенты, кому как больше
лучше
нравится.
Лучше здоровье.
Мне лично нравится, когда ко мне обращаются словом «товарищ». Но я не исключаю, что есть люди, которым приятно какое-то другое обращение. Кстати, удивительно, но в нашей стране до сих пор мы вопрос обращения не решили. Вроде бы социальный строй поменялся. Поменялось название страны, к сожалению, поменялись географические границы. А вот какого-то общепризнанного обращения друг к другу мы так и не выработали. Но в других странах остались старые, которые были там месье, сэр и так далее. А у нас потерялось господин, стало товарищ. И вроде надо было бы, ну так, по логике ликвидации социализма и социалистического государства, значит, поменять и обращение товарищ. Но вот я это по себе чувствую, думаю, многие из вас тоже, что как-то по-другому называть это неудобно. И поэтому у нас гражданин, гражданка, девушка, молодой человек. То есть много-много вариантов, но все они имеют свои недостатки. Так что, если кто-то хочет ко мне обращаться, прошу обращаться к товарищу Стариков. Ладно? Сегодня мы с вами планировали поговорить о причинах крушение Советского Союза и Российской империи. Собственно говоря, легко можно два эти наши государства объединить в одну тему, потому что причины их взлета и падения очень похожи. Там начинаются нюансы, но в принципе практически одно и то же. Почему? Да потому что государства умирают и расцветают точно так же по определенным принципам, которые мы с вами должны знать для того, чтобы наше государство ни в коем случае не умирало, а наоборот расцветало, расширяло зону своего влияния, вступало не в конфликты, а в... Сейчас вот солнце. Да, немножко отрегулируется. Одним словом, давайте начнем двигаться по хронологии. Самое главное, что мы с вами должны уяснить для того, чтобы понять, что происходило в России в 20 веке, это понять, что те социальные процессы, которые происходят в России, они происходят во всех государствах в равной степени с небольшими национальными отличиями. И когда нам говорят, что в 1917 году в России произошла революция, потому что лишения были какие-то невероятно большие, низы не могли, а верхи не хотели, то давайте просто посмотрим на другие государства, которые точно так же участвовали в Первой мировой войне. И мы увидим, что ситуация в России не была какой-то особо катастрофической. Ничего подобного. На момент 1917 года оккупации нашими противниками по Первой мировой войне подверглись совершенно неважные ни в экономическом, ни в политическом смысле зоны Российской империи. Немцы стояли в Польше и немножечко в Прибалтике. Это потом произошло крушение фронта, и немцы уже чуть не дошли до Петрограда, скажем так. А тогда ничего такого страшного не было. А вот во Франции, наоборот, половина территории была оккупирована немцами. И так она была оккупирована до 1918 года, когда немцы, подписав предательское для Германии перемирие, просто ушли из Франции. И их никто оттуда не выбил, они сами ушли. Но тем не менее, как мы знаем, во Франции никакой революции не произошло. Хотя, казалось бы, предпосылок значительно больше, потому что полстраны захвачено, и трудности, безусловно, огромные, потому что война шла на территории Франции очень-очень-очень активно. Дальше смотрим Германию. Продовольственные карточки, недостаток всего и вся. Не знаю, кто из вас читал прекрасные книги Эриха Марии Ремарк, тот помнит, в каком состоянии немецкие солдаты войну заканчивали. Да, то есть у них уже не было ни бинтов, они перевязывались непонятно чем, проблемы с едой, ну, в общем, нехватка всего и вся. Тем не менее, в Германии фактически революция не произошла. То, что мы изучаем как революцию в Германии в ноябре 1918 года, это не было революцией в таком вот глобальном смысле. Это были определенные действия, которые происходят в момент сложной ситуации в государстве. И именно это и привело в итоге к тому миру, который Германия подписала, точнее перемирие, с катастрофическими последствиями в дальнейшем для германской государственности. На этом уже вырос нацизм. Термин «ноябрьские преступники» активно использовался нацистами, потому что действительно произошло абсолютно четкое предательство Германии со стороны тех, кто подписывал это перемирие, но сегодня мы не будем об этом говорить. Дальше на волне этого к власти пришли нацисты, и Первая мировая война дала всходы в виде Второй мировой войны. В Англии то же самое, продовольственные карточки, активность немецких подводных лодок приводит к тому, что недостаток продовольствия. В общем, везде, везде не сахар. Революция происходит только у нас. Почему? Ну, во-первых, потому что так сложились обстоятельства. То есть могла революция и не случиться. Могла, действительно не могла. Вот в 1905 году попытались ее сделать, но не получилось. А в 1917 она поделилась на две части. Во-первых, февраль и октябрь. Если вы сейчас следите за тенденциями написания так называемого единого учебника истории, что я очень приветствую. Тут, конечно, вопрос, что в нем будет написано. Но сам факт, чтобы трактовка истории была одинаковой, одной, это, на мой взгляд, очень важно. Так вот, если вы приглядитесь к тому, что сейчас предлагается, то вы увидите, что предлагается уйти от термина двух революций, февраль и октябрь, и сделать одна революция 17-го года, которая делится на этапы. Может быть, можно спорить со многим, что предлагается в этой единой концепции. Мне кажется, что вот именно это как раз правильно. Потому что и февраль, и октябрь это, по сути, между собой сильно связанные две ступени вот куда-то в хаос, в тьму, в гражданскую войну, и поэтому их рассматривать надо вместе. Что произошло в феврале 17-го? А для того, чтобы понять это, лучше задать вопрос такой. Почему февраль 17-й случился в феврале 17-го? Ну, по нынешнему календарю в марте. Почему не в январе? Почему не в августе? Почему не в 16-м году? Почему именно в этот момент что-то случилось? Что такое произошло, вот этакое, что позволило, собственно говоря, опрокинуть 300-летнюю монархию и фактически разрушить нашу государственность. А произошло вот что. Дело в том, что на апрель месяц 1917 года планировалось наступление союзников, которое должно было поставить точку в Первой мировой войне. То есть, наконец-то, за три года Антанта услышала голос разума, а именно российского командования, которое предложило проводить наступление одновременно на всех фронтах. До этого, если вы посмотрите, ход Первой мировой войны вас сильно удивит. То есть Германия, Австрия, ее союзники постоянно перебрасывали войска с одного фронта на другой, что позволяло им выдерживать борьбу с, в общем, неравных условиях. Антанта почему-то никак договориться не могла. В итоге, как развивались боевые действия? 1914 год. Немцы начинают наступление на Западном фронте. Не подготовившись, толком не отмобилизовавшись, российская армия по приказу царя начинает наступление в Восточной Пруссии, в результате чего оно заканчивается окружением армии генерала Самсонова, который в итоге стреляется. Армия окружена, уничтожена, взята в плен. Париж спасен ценой десятков тысяч русских солдат. Начинается 1915 год. Немцы начинают наступление на Восточном фронте. На Западном фронте после попыток немцев взять Париж тишина. И в этот момент союзники не пытаются оттянуть на себя какую-то часть немецких войск, не проводят какие-то операции, которые бы не позволяли немцам снимать войска с Западного фронта. На Западном фронте наступает тишина, зато активные боевые действия на Восточном фронте. 1916 год. Прямо обратная ситуация. Немцы осуществляют целый ряд наступлений на Западном фронте. У них они не получаются, опять тишина. И, наконец, в 1917 году в основном все боевые действия будут сосредоточены на Восточном фронте. За исключением короткого периода в марте-апреле 1917 года. То есть, как-то не удается координировать действия. И, наконец-то, удалось на конференции во Франции в городе Шантильи собрались представители государств Антанты и решили, что в апреле 17 года будет наступление. Если будет наступление одновременно на всех фронтах, то немцы не получат возможности перебрасывать по своим хорошим железным дорогам войска туда-сюда. Германия проиграет войну. Если вы возьмете, например, мемуары Людендорфа, одного из руководителей немецкой армии, там прямо было написано, что никаких других шансов, кроме как вести войну вообще в ничью, кроме неограниченной подводной войны, у Германии уже не оставалось. Поэтому немцы отказались от всех ограничений, начинают топить все, что плывет, все, что плавает. И это для них единственный шанс вести войну в ничью. Теперь давайте зададим себе вопрос. Что бы случилось, если бы в апреле произошло это наступление, и Германия была бы разбита? А произошло бы вот что. Россия получила бы Турецкие проливы. В 1916 году адмирал Колчак был назначен руководителем Черноморского флота. Главная его задача была подготовка десанта в Босфор и Дарданеллы. Было выделено несколько дивизий, которые планомерно отрабатывали вопросы высадки на берег. То есть Россия готовилась захватить Турецкие проливы, что и не удавалось до этого в течение более двух столетий. И западные государства как бы с этим согласились. Но мы знаем, что до этого они попытались произвести высадку в Галлиполи, то есть там же, рядом с проливами, рядом на турецкой территории, и постараться захватить проливы, чтобы это не могли сделать русские. Но вы знаете, что высадка в Галлиполи закончилась ничем, и англичане и французы, по сути, оттуда эвакуировались. Ну и, собственно говоря, уже не от хорошей жизни, они никак не имели никакого ни морального, ни политического варианта для отказа России. Собственно говоря, и военный способ уже для них не годился, потому что они попытались и не смогли захватить проливы. Значит, проливы были России обещаны. Но что такое проливы? Вот видите, для того, чтобы понять, почему революция прошла в феврале, мы с вами должны вспомнить геополитику, географию, историю. И без этого не понимаем, почему именно в феврале, почему именно у нас. Все очень просто. Турецкие проливы – это как пробка в бутылке, которая закупоривает выход нашего Черноморского флота дальше через эти проливы в Средиземное море и, соответственно, в Мировой океан. Задача основной морской державы того времени, да и сегодняшнего дня, в принципе, тоже Великобритании, было закупорить эти проливы, чтобы русский флот, как конкурент, как флот сухопутной державы, который может серьезную проблему конкуренцию составить англичанам, чтобы он не попал в Мировой океан. Соответственно, политика Британии – это поддержка Турции, это несколько войн русско-турецких, в которых и деньги, и оружие, и, собственно говоря, военные советники английские воюют на стороне Турции против России. И вроде получается в 17 году все наоборот. Англия готова отдать нам эти проливы. Ну, можем мы с вами предположить, что государство, в течение нескольких столетий блокировавшее нам выход в океан, вдруг решила поменять свою политику. Почему? С чего бы это вдруг? Война, скажете? Ну, войн много. Есть известная поговорка о том, что в Британии нет постоянных союзников, есть постоянные интересы. Так вот, интерес Британии заключается в том, чтобы русский Черноморский флот не попадал в море Средиземноморское. Если вы посмотрите сегодня, увидите ту же самую ситуацию. Турция член НАТО. Попытки поддерживать и Украину, и Грузию, настраивать их антироссийски, потому что оба эти государства имеют выход в Черное море. Ну, а, собственно говоря, главная стоянка нашего Черноморского флота находится на территории Украины. Поэтому поддержание определенной дистанции Украины от России – это очень важная задача западной дипломатии. Она была и 200 лет назад, не давать нам выходить в океан, и сегодня только способы другие. Но вернемся в 1917 год. В случае разгрома немцев, турок, австрияков и болгар, собственно говоря, четыре государства воевали против нас, мы высаживаем там десант, и эти проливы становятся нашими. Возникает вопрос, как можно не допустить этого сценария? То есть задача западной дипломатии была следующей. Нужно было выиграть Первую мировую войну тогда только, когда Россия уже не сможет быть в числе победителей. То есть победа, когда Россия берет проливы, это поражение, это не победа. Поэтому нужно было максимально оттягивать это, педалировать внутренние сложности в России, платить деньги революционерам, делать все, что угодно, но только чтобы к моменту разгрома Германии России уже не было. И, к сожалению, это у них получилось. Почему я и говорю, что могла революция не получиться? Могла, потому что очень сложный процесс англичане хотели взять под контроль. И стечение буквально сотен факторов привело к тому, что это получилось. Поэтому революция случилась в феврале-марте, потому что это был ее последний срок. Дальше было бы наступление, и англичанам пришлось бы уже напрямую пойти на конфликт с Россией. Я думаю, что, скорее всего, началась бы англо-русская война. Был бы заключен какой-то сепаратный мир со стороны англичан с немцами, и началась бы англо-русская война. А подготовку такой войны можно найти по определенным источникам, причем британским, которые пишут, что Англия вдруг со второй половины Первой мировой войны начала готовиться к войне с неизвестным противником. Мы с вами можем понять, кто это был. Так вот, дальше используется тот повод, который существует. Николай II уезжает в ставку. Он верховный главнокомандующий, он руководит боевыми действиями. И тогда начинают использовать все силы, которые есть в Петрограде, для нагнетания напряженности, для вывода людей на улицы, для создания какой-то вот ситуации. Повод для этого был задержка поставок черного хлеба в столицу. Никакого голода не было, даже карточек не было. То есть вот такого кошмара, как был в блокаду в Ленинграде, не было, конечно, вообще. Какой-то нехватки продовольствия, связанной с войной, да, было, что называется, легкое. Рост цен, сбой поставок, но никакого голода, вот в таком понимании, что, знаете, доведенные до отчаяния люди, потому что у них дети голодают, вообще этого не было. Такого не было. Это было в Германии, во Франции, в Англии не доедали. У нас с едой было все хорошо, но революция произошла у нас. Дальше начинается вывод людей на улицы. Как это делается? Ну, нам, жителям России 21 века, конца 20-го, все это прекрасно видно. Это оранжевый сценарий. Агитаторы, горланы, главари начинают раскачивать ситуацию, выводить людей, платить деньги за то, что они выходят, потому что в результате февральской революции есть факт о том, что солдатам платили деньги за вывод на улицу. Ну, то есть, собственно говоря, все те атрибуты, которые сегодня мы видим, например, на Майдане на Украине или еще где-то, или где-нибудь там в Сирии, они тоже используются. Обман людей, введение их в заблуждение, апелляция к эмоциям. Деньги и, безусловно, провокации. Могла ли власть подавить эти беспорядки? Конечно, но первоначально к ним никто серьезно не относился. Ну, представьте, идет мировая война. Многомиллионная русская армия воюет с противником. Когда война закончится, уже понятно. Никаких катастроф на фронте нет. Каковы причины для поражения? Для народного восстания? Нет причин никаких. Поэтому первоначально особо никто эти демонстрации не разгонял. Солдаты, которые находились в городе, был большой гарнизон, практически 100-тысячный. Это были в основном призывники, которых призвали 2 месяца назад. Они еще ничего не умеют, они не пропитались никаким воинским духом, несмотря на то, что они находятся в запасных полках, то есть в запасных батальонах гвардейских полков, они никакие не гвардейцы. Это ну, просто граждане, многие из них, так сказать, и рабочие, и какие-то с политическим прошлым. И вдруг через вот какой-то промежуток времени их выведут на улицу, чтобы они стреляли в людей. Они были к этому не готовы психологически, и на этом тоже потом сыграют противная сторона. Но первоначально не разгоняют демонстрации и ничего не сообщают царю. Он вообще не знает, что здесь происходит. Я сейчас пропущу такой достаточно длинный вот период, потому что мы подробно не будем об этом говорить. Но достаточно сказать, что первые демонстрации начались в Международный женский день. Но из-за разницы в календаре, это было 23 февраля. Значит, где-то казаки начинают отказываться выполнять приказы. Кстати, саботажем, а то и предательством, все это очень сильно попахивает. Например, у казачьих полков, которые находились в Петрограде, у них не было нагаек. То есть для того, чтобы разгонять толпу, надо ее было, ну, условно говоря, шашками рубить. Да? Что тоже не каждый захочет делать. Потому что вы знаете сценарий оранжевой революции, а казаки 17-го года не знали. Это девушки с гвоздиками, да, когда вам идут, улыбаются, в петличку вставляют и говорят, мы один народ. И дальше вот апеллируют к эмоциям, когда просто человек не может применять силу. Он же не понимает, что вот эта девочка с гвоздичкой, вот если этих девушек не разогнать, то эта девушка тоже потом от голода и тифа умрет. Еще умрут многие миллионы людей. Надо обладать определенной решимостью, надо определенной преданностью и стране, и престолу обладать для того, чтобы в такой ситуации применять силу. А Николай II вывел все гвардейские части на фронт, и там они были фактически перемолоты в первые месяцы войны. Это тоже глубочайшая ошибка, которую Сталин не повторил. В крупных городах были обязательно гарнизоны войск НКВД, которые в случае каких-либо вот таких ситуаций могли бы использованы. И, кстати, таких ситуаций и не было. Именно потому. Возьмем наш город. Страшная блокада. Люди умирают от голода не на словах, как это было в феврале 17-го, а реально. И что, кто-то выходил на демонстрации? Кто-то возмущался? Кто-то готов был открыть, значит, долой войну? Вы сами подумайте, вот во время войны что такое долой войну? Вот представьте, октябрь или сентябрь 41-го года. Немцы под Москвой или к Ленинграду подходят. Что значит выйти на улицу с плакатом «Долой войну»? Это что? сдаться. Ну, то есть, вот это что предлагается? Вот красиво, да? Долой войну, мы за мир. Но они-то за войну. То есть, что предлагаете? Сдаться? И вот в 17-м году, нам может это непонятно, это красиво. А вот 41-й, вот, что, сдаем, да? Всю страну сдаем? Нет, не сдаем. Тогда что ж ты с плакатом-то таким ходишь? Что надо с таким человеком сделать? Отвести в сторону и расстрелять на месте. И это будет правильное решение. А в феврале 17-го этого никто еще не делал. Ну, хотя бы потому, что никто не верил, что могут произойти те события, которые дальше произошли. Это же, ну, невероятно совершенно казалось. В итоге, на определенном этапе становится понятно, что эти беспорядки ширятся, о них узнает Николай II косвенным образом и отдает приказ положить, он присылает телеграмму, ее текст есть, я не буду дословно цитировать, смысл положить конец беспорядкам, которые недопустимы в столице в военное время. И генерал Хабалов отдает приказ на следующий день начать стрелять. И вот этот приказ спускается для тех, кто, собственно говоря, еще винтовку-то практически не умеет держать. Их выводят на улицу, и они начинают стрелять. Если бы это было сделано в первый или второй день, все бы обошлось минимальными жертвами, и толпы были бы рассеяны. Здесь уже страсти накалены, многие, так сказать, появляются с оружием, непонятно откуда взявшимся, я имею в виду рабочих. Начинается стрельба в городе. Ну, после этого вы знаете, что начинается восстание в Волынском полку. Там один из младших офицеров, собственно говоря, даже не офицер, наверное, унтер-офицер Кирпичников, он застрелил командира полка, вызвал бунт всего полка. И дальше, понимая, что во время мировой войны это трибунал и смерть, Волынский полк стал обращаться к соседним воинским частям и начал их буквально вытаскивать из казарм. Дальше начался вот этот хаос. Вот здесь вот стоит вспомнить о неизвестных людях, которые раздавали солдатам деньги. Что это были за люди? Что они за деньги раздавали? Насколько идеологически подкованным был товарищ Кирпичников, который застрелил своего офицера? Не давали ли ему каких-то денег за это? История умалчивает. Я просто могу сказать, чем все закончилось дальше. Я имею в виду в отношении товарища Кирпичникова. Закончилось для него очень печально. Поначалу его чествовали как героя февральской революции. Генерал Корнилов ему орден повесил, который, к сожалению, он, безусловно, никак не заслужил. А дальше есть такой эпизод уже из жизнеописания генерала Кутепова. Я думаю, вы знаете, если интересуетесь историей революции, кто это такой. Это, ну, один из героев Белого движения, который, собственно говоря, имел маленький призрачный шанс спасти страну от гражданской войны, потому что он был после ранения в Петрограде, ему дали небольшое количество солдат и отправили его подавлять вот это все, когда уже взбунтовались полки. У него ничего не получилось в итоге, но в районе Литейного он полдня сдерживал толпы солдат и рабочих, пока его солдаты фактически не растворились и тоже не разошлись, потому что ни поддержки не было, да и никто не понимал, что происходит. Так вот, Кутепов, уже будучи командиром белой дивизии, один раз, по-моему, это под Харьковом было, к нему патруль привел человека, какого-то задержали. Этот человек пришел и говорит: «Вы меня не узнаете?» Кутепов говорит: «Нет, я вас не узнаю». Он достает вырезки из газет, раскладывает и говорит: «Я унтер-офицер Кирпичников, вот тот самый герой февральской революции». Кутепов посмотрел на него и сказал: «Расстрелять». Его вывели и расстреляли. Вы тот, кто убил своего командира во время войны. Расстрелять. Правильно? Правильно. Но, к сожалению, эти действия запоздали на 2 года. И вместо этого одного мерзавца погибли еще многие-многие миллионы наших сограждан. Короче говоря, вот такая печальная история получилась с февральской революцией. А дальше, если мы хотим понять все дальнейшее развитие, мы должны понять, что к власти в результате давления на царя пришли те самые заговорщики, которые устраивали саботаж и старались сменить Николая II на троне в момент войны. То есть там было несколько заговоров. Ну, фактически царская семья была недовольна, многие, все вы знаете, князья потом одели красные банты, ходили с ними. Потом их через полгода всех расстреляли, тех, кто ходил с этими красными бантами. Но тогда они беспокоились еще, хорошо ли охраняют семью Николая II. Ну, их, собственно говоря, сильно самих потом не охраняли. Дальше заговор военных. Генерал Алексеев очень странную позицию занимал. Мне кажется, он точно был в заговоре. Дальше генерал Русский, который оказывал давление на Николая, чтобы он отрекался. Одним словом, целый спектр заговоров сплелся вместе с интересами британского посольства, которое выступало генеральным спонсором этого заговора. Ну и, конечно, давайте вспомним думских заговорщиков. Это невероятно, но Государственная Дума в тот момент не была распущена, а в полный рост действовала. Причем указ Николай II оставил, уезжая в Ставку. Но он так и получил ход только в последний день. Был подписан указ о роспуске Думе, на что Керенский заявил, что давайте мы не будем его нарушать, мы просто соберемся на просто так совещание в соседнем зале. И там они сформировали абсолютно незаконный сначала Временный комитет Государственной Думы, а дальше Временное правительство, о котором вы все безусловно слышали. Самое интересное, что это Временное правительство никто не выбирал. Оно само себя назначило. И как только оно стало властью, оно немедленно распустило Государственную Думу. То есть кровавый царский режим этого не сделал. Демократы в первый и второй день, как стали властью, немедленно распустили Государственную Думу и объявили выборы. Возникает вопрос, действительно ли надо было проводить выборы во время мировой войны? Вот самое время, например, во время Ленинградской блокады проводить выборы в муниципальные советы или в Государственную Думу. Ну, согласитесь, бред какой. На войну выиграть. Или когда немецкие мотоциклисты в Химках ездят. Что, надо проводить перевыборы, что ли? С агитацией на улицу. Воевать надо. Ни в одной стране выборов во время войны не было, даже в самых демократических. Парламенты либо работали, либо не работали, либо делали вид, что работают, но все выборы проводились после окончания войны. Яркий тому пример – это история Черчилля. Если вы знаете, сразу после окончания Второй мировой войны, в июне месяце, в конце мая были проведены выборы, и Черчилль их проиграл. Партия Черчилля проиграла в Англии выборы. Почему? Потому что последние до этого выборы были перед войной. Закончилась война, сразу были проведены выборы. Ну вот, очень тяжело читать и изучать страницы февральской революции, потому что вот еще бы чуть-чуть и могло бы не получиться. И вот этот сделал не так, тот оказался мерзавцем, этот оказался трусом, этот подлецом. И вот из этих вот мозаик получилась катастрофа. Дальше временное правительство, которое пришло к власти, оно полностью контролировалось Антантой. Ну то есть у него, ну скажем так, суверенитета было, ну я не знаю, как у правительства современной Молдавии, например. Пусть Молдавия на меня не ошибается, не обижается, да? Но мы с вами понимаем, что Евросоюз в Молдавии может делать все, что угодно. Ну или не знаю, например, правительство современной Латвии. Вот тоже государство есть, суверенитета нет. Это совершенно очевидная вещь. Временное правительство точно так же управлялось уже Антантой, как сегодняшние вот маленькие лимитрофные государства управляются Евросоюзом. Соответственно, те ошибки, которые якобы совершило Временное правительство, это не что иное, как желание разрушить страну именно вот по этому сценарию, чтобы к моменту победы над Германией России уже не было. Ну смотрите, что они делают. Они объявляют амнистию, причем не только политическим, но и уголовным. Одновременно с этим распускают полицию. Ну как бы нормально? Ну конечно ненормально. Зачем уголовников выпускать из тюрем и зачем распускать полицию? Никакого противодействия со стороны полиции нет, потому что отречение царя было официально, собственно говоря, некая процедура легитимности по отношению к временному правительству была сохранена, смысла нет. Дальше распускают контрразведку, жандармерию. Дальше уничтожают вертикаль власти. То есть они объявляют всех губернаторов и заместителей уволенными, а новых не назначают. На вопрос с места, что нам делать, отвечают: выбирать. Опять во время войны, как, что. То есть начинается хаос. И одновременно поддерживаются все требования всех о всем хорошем. Кто-то хочет сокращение рабочего дня. Рабочие, пожалуйста. Это во время войны, на войне к заводу. Не-не-не, надо пораньше уходить. Увеличение зарплаты. Да, мы соглашаемся. Промышленники хотят еще чего-то. То есть начинается очень быстрая хаотизация всей экономики. Перебои с поставками, начинаются разговоры о сепаратизме. Украина вдруг собирает, значит, свою раду. В Финляндии начинаются робкие разговоры, что тоже бы надо бы отделяться. То есть временное правительство официально не давало, но оно не, жестко не пресекло эти разговоры. Здесь же появляются варианты формирования национальных частей. То есть что это такое? Была единая русская армия, а дальше начинаются эти вот какое-то деление. Вот в этот период и появятся те самые латышские стрелки, которые потом себя так проявят во время революции, и так далее, и так далее, и так далее. И все это очень быстро. За 6-7 месяцев все это было уничтожено. Ну а дальше Керенский, фактически подыгрывая, передал власть большевикам. Сделал это, обманув всех своих приближенных. Официальная версия, он, конечно, никуда в женском платье не убегал, да? Немножко большевики творчески додумали. Но реальность была не менее омерзительной. Он уехал в машине американского консула, ну, в мужском костюме, мужском. Официальная версия, поехал за войсками. Войск никаких не было, никаких не привел, как вы знаете. Его задача была уйти из Зимнего дворца, где, собственно говоря, сидит его правительство. Потому что ну, не очень было понятно, что произошло. Но давайте вспомним, что ничего страшного ни с одним из членов Временного правительства не случилось. И всех арестовали, отправили в Петропавловскую крепость. Но это больше было, скажем, для их безопасности. Они там немножечко посидели, всех выпустили. Никого не судили, никого не расстреляли, ничего. Потому что, как говорится, одно дело делали. И Временное правительство, которое было арестовано, оно состояло в основном из эсеров и меньшевиков, то есть тех же самых демократов. Ну, пришли другие демократы, вид сбоку. Потому что большевики, партия у них называлась РСДРП, да? Российская социал-демократическая рабочая партия. Это потом они уже стали коммунистами, а тогда они были социал-демократами. И, в общем, не сильно отличались от своих меньшевиков или эсеров, особенно в глазах простого народа России, который вообще не понимал никакой разницы. Меньшевики, большевики, названия, что там. И самое главное, что уже, так сказать, в завершении моего выступления хотел сказать, что помогло большевикам удержаться у власти, потому что, конечно, у них никакой силы не было. Они просто в Питере, ну, какое-то их количество, там, условно говоря, там, 1000 человек, например, может, меньше даже, они захватили власть, объявили себя властью. Они никак не контролировали никакую территорию Российской тогдашней Российской империи или Российской республики, как ее уже абсолютно незаконно объявил Керенский. Но другие города начали на них ориентироваться. Бои произошли только в Москве, если вы знаете. В общем, везде более-менее мирно все произошло. А дальше сидят люди в том-то Иркутске и получают информацию. Вот произошла смена власти. Эта новая власть вроде интересные какие-то декреты выпускают. И, конечно, умозрительные, их никто не выполняет. Долой войну, земля крестьянам, ну, как бы, хорошие вещи. Невыполнимые пока. Ну, потому что война-то идет дальше, но декларируются хорошие, да, всем это нравится. Может быть, мы тоже здесь вот сейчас совет возьмем, власть, и скажем, что мы тоже с вами. Поэтому, когда мы дальше изучаем зверства, какие-то ужасные вещи, которые происходили, и возлагаем ответственность на Ленина, на большевиков, которые взяли власть, мы должны понимать, что они, вот этих товарищей там где-то на периферии, они их в большинстве своем никогда не видели, не слышали и не знали. Просто кто-то создал орган власти и сказал, что я вам подчиняюсь. Редко где были люди, о которых они знали, какие-то партийные ячейки. Страна-то огромная, а партии были все микроскопические. Поэтому и пришло большое количество каких-то бандитов, разбойников. Вот эти первые месяцы революции, когда там зверства какие-то вообще невероятные, создали ЧК, кто туда придет? Ну, откуда Дзержинский знает, кто придет в ЧК, не знаю, во Владивостоке. Ну, вы сами понимаете, да? Пока вы туда кого-то отправите, кто там проверит, он туда доедет со всеми этими перипетиями, которые происходят, там, через несколько месяцев только. Ну, то есть красная власть начала самоорганизовываться. И кто в нее пришел, ну, наверное, не самый суд земли русской. Отсюда и многие зверства, которые произошли. А в ответ на это начались уже восстания и казаков, и в других местах, как во многом на вот эти зверства на местах. И дальше началось то, что было нужно нашим партнерам по Антанте. Гражданская война с взаимным истреблением. Ну, а для того, чтобы она началась быстрее, как вы знаете, официальная дата старта гражданской войны – это мятеж Чехословацкого корпуса, который фактически в тот момент уже подчинялся Антанте и был войсками Антанты. Большевики якобы их попытались разоружить, они в ответ восстали, эшелоны у них по Транссибирской магистрали на огромном пространстве были. Ну, дальше, собственно говоря, начинается печальная гражданская война. Ну, если сейчас еще вспоминать Советский Союз, то, боюсь, у нас не останется времени на вопросы. Поэтому хочу отметить важные моменты, которые очень похожи одно с другим. Смотрите, предательство элиты – это безусловная причина крушения России в феврале 17-го. В октябре предательство тоже было. Но со стороны Керенского и его самого ближайшего окружения, которые не оказали никакого сопротивления большевикам, просто передали им власть, ну такой спектакль разыграли. То есть предательство элиты для крушения такого мощного государства обязательно. Это первое. В Советском Союзе мы видим то же самое. Предатель Горбачев, его ближайшее окружение, точно так же Беловежские соглашения, которые в нарушение всех мыслимых законов Советского Союза подписываются, и Горбачев с ними соглашается. Я уж не говорю о других его шагах. То есть и крушение Советского Союза, Российской империи происходит при предательстве элиты. И самое интересное, мы всегда видим, что наши внешние силы, они всегда поддерживают разрушителей. Ну смотрите, Россия была союзником стран Антанты в Первой мировой войне. Ну допустим, в России случилось вот то, что случилось. Но Первая мировая война закончилась, Германии нет. Победила Антанта. Вопрос, почему Антанта не восстановила целостность России, своего союзника? Она же признала все отколовшиеся куски, а ни одно белое правительство, кроме Врангеля, за неделю до эвакуации не признало. Почему? Где логика? Логики нет. Логика очень простая, вернее. Мы поддерживаем все то, что откалывается. Мы никогда не поддерживаем центральное правительство. Даже когда их два центральных правительства, Колчак и Ленин, мы не поддерживаем никого. Мы зато Польшу мы признаем сразу же на следующий день. Финляндию тоже. Грузию признаем, Азербайджан признаем. Вот это политика. В крушении Советского Союза то же самое. Ну, понятно, здесь они уже нашими друзьями такими не были. Они были противниками. Они сразу признали все отколовшиеся от Советского Союза части. Хотя была нарушена процедура, конституция и так далее. Поэтому внешние силы, предательство элиты, несчастливое стечение обстоятельств. Ну, вот... Пожалуй, основные причины распада нашего государства два раза. Можно называть это заговором, можно называть это геополитической борьбой внешних сил за развал страны, но факты остаются таковы, что фактически сценарии распада в 91-м году и в 17-м, они одинаковы. Дальше начинается море лжи со стороны тех, кто пришел к власти, о том, что вот все плохое теперь ушло, будет только хорошее, но... Вы, например, вы учитесь и работаете в той сфере, которая прекрасно по себе знает, что было и что стало. Да, я уже не говорю о промышленности. То же самое было в 17-м году. Обещали черт знает что, но в первую очередь стали все заводы, исчезла еда и началась гражданская война. И только потом, лет через 15-20, как-то это все к концу 30-х годов утряслось, устаканилось, появилась еда, более-менее одежда приличная, и люди впервые вздохнули. Но до этого два десятилетия мрака, которое началось из-за того, что власть не смогла разогнать демонстрации в Петрограде. Если бы разогнали их, может быть, сейчас вот здесь в аудитории портрет государя-императора бы висел. А почему нет? Почему наша монархия устарела в 17-м году, а их монархия сейчас считается передовой и, значит, хорошей? Они ничем не отличаются друг от друга. У современной британской королевы, у нее полномочий столько Николай II бы от зависти бы иссох. Все, что она, все, что хочет, может. Собственно говоря, помимо всех правовых аспектов, британская королева еще и прямой представитель Господа Бога на земле. Она глава англиканской церкви. У нас фактически после Петра I была такая же ситуация. Вы знаете, да, что патриарх, пост патриарха был введен только обратно товарищем Сталином. Так что здесь разговор об отсталости России, отсталости ее государственного строя, это не более чем задним числом желание выдать произошедшую трагедию, подлость и предательство за некое объективное действие. И не более того. С Советским Союзом та же самая история. Но кто в здравом уме может говорить, что Советский Союз был обречен распасться, потому что у него отстала экономика? Посмотрите на Китай. Экономика еще более отстала, чем у Советского Союза. Это факт. Проводятся определенные реформы, но они проводятся с целью развития, а не с целью похорон. И вот какие результаты. Кто может сказать, что определенная командная планируемая система управления, вот на примере Китая, она дает плохие результаты? Ну, никто. А про Советский Союз нам всегда говорят, что наши либералы. А вы знаете, он не мог развиваться. А почему он не мог развиваться? Китай мог, а мы не могли. В чем разница? Не нужно было делать то, что делал Горбачев, не нужно было делать то, что делала команда Гайдара, и тогда бы мы получили результаты, которые сегодня есть в Китае. Ну, одним словом, уважаемые коллеги, давайте попробуем перейти к вопросу. Я надеюсь, они у вас накопились за время моего выступления. Пожалуйста.
Вот по поводу финансирования, вы сказали, что огромные деньги были вложены в революцию. Но наверняка те, кто это делал, как-то обратно их перевернули оттуда. Может, я просто слышал, что закупались огромное количество поездов и вагонов.
Я понял ваш вопрос. Значит, смотрите, конечно же, революция – это не только способ уничтожения геополитического конкурента, это еще очень выгодный бизнес. Ну, опять же, нам всегда все понятно в тех ситуациях, в которых мы сами живем, в которых происходит в наше время. Поэтому давайте возьмем ситуацию в Ливии. Была Ливия, много нефти, с не очень понятным государственным строем ливийская джамахирия. Что это такое, наверное, самого Омар Каддафи бы не очень знал. Власть трудящихся, но, в общем, что-то непонятное. Знаете, такое советы без коммунистов, что-то вроде этого. Более-менее государство заботилось о своих, даже более, да, а не менее, о своих гражданах. Дороги, здравоохранение, недаром там большое количество наших соотечественников из России, Украины работало. Деньги, возможность обучаться в вузах по всему миру и так далее, и так далее, и так далее. Что это такое? Это нефтяная рента. Начинается гражданская война, которую инициировали доведенные до отчаяния жители Мисураты. Америка дает деньги, дает информационное прикрытие. Ну, сколько она там денег дала? Ну, на оружие, на еду, на совестливых журналистов, там, ну, сколько надо? Ну, миллиарды. Да, ну, может быть, там, 10 миллиардов, 20, ну, конечная какая-то цифра. В итоге, сегодняшние доходы от ливийской нефти, они где? Я думаю, что на этот вопрос никто не ответит. Ни из одной из частей Ливии, на которой она фактически разделилась. Там Киренаика, что там еще? Мисурата тоже там это отделилось. В общем, я сейчас уже не помню, как называются остальные части Ливии, не суть важно. Где деньги? Нефть добывается, денег нет.
Основное качество не имеется.
Ну, мы сейчас не о качестве, да? Мы о количестве и о деньгах. Пусть она бы вообще была, ну, плохая такая совсем, не демократическая нефть, но все равно она денег-то стоит. Где эти деньги? Да, как у Высоцкого. Где деньги, Зин? Деньги в западных банках. Год подобывали нефть, а то и меньше, и отбили вложение в революцию. А дальше у вас марионеточное правительство, которое заключит с вами такой договор, как, значит, большевики заключили с компанией Лена Голдфилдс, о чем я писал в книге «Крис, как это делается». Да, добыча золота. Эта компания при царе добывала там на Лене золото, расстреляла демонстрацию рабочих, известное, значит, вот это дело на Лене. После чего, ну, не, многие думают, что после чего Ленин стал Лениным. Он на самом деле раньше себе псевдоним взял. И что? Большевики выиграли гражданскую войну, пришли к власти и тут же заключили концессионный договор с той же самой компанией. Она добывает золото. Я просто напомню вам условия. Значит, Лена Голдфилдс, эта компания называется, она получает жалкие 93%, а молодое советское государство целых 7%. Выгоднейшее дело. Смешно. Но страшно то, что после крушения Советского Союза Лена Голдфилдс вернулась туда. Если вы посмотрите, кому сейчас принадлежат ленские прииски, вы увидите там опять британскую компанию, которая добывает золото. Уверяю вас, что договор там будет очень похожий. Им целых... Нам целых 7, а им целых, точнее, им жалкие 93. Вот о чем речь. Деньги сразу возвращаются, но они возвращаются многократно, потому что вы уничтожили конкурента, еще деньги вернули, и еще получили прибыль. Что же касается непосредственных денег большевиков, то немцам они ничего не дали. Вот это нужно понять. Очень часто Ленин обвиняет в том, что был немецкий шпион. Это чушь. В качестве факта приводит такой факт. Значит, летом 18 года большевики отправили золото в Германию. Вот тут надо объяснить, что это было за золото и почему они его туда отправили. Когда заключался Брестский мир, встал вопрос, что делать с имуществом, которое было большевиками национализировано. Ну, вы знаете, они все национализируют. То есть с имуществом, которое принадлежало гражданам Германии. Соответственно, большевики и немцы пришли к выводу, что некая сумма денег, она является компенсацией всем собственникам немцам за всю собственность, которая в России. И вот эти деньги, может быть, эта сумма была немножко завышена. Потому что вы понимаете, что все-таки диктует правила тот, кто сильнее. И вот эту сумму, вот это золото большевики отправили в Германию в августе 18 года. Это золото потом было захвачено союзниками, и, как вы понимаете, в Россию оно больше не вернулось. Это, кстати, ответ на вопрос, почему нельзя признавать никакое правительство. Потому что если вы после окончания разгрома Германии признаете, говорите, мы, Антанта, хотим восстановления нашей доблестной русской союзницы, которая вместе с нами проливала кровь. Поэтому мы считаем, что вот сейчас временно адмирал Колчак, глава России, да? Потом вот он победит супостатов, проведет выборы, и мы признаем любое правительство, которое будет выбрано русским, например. Ну или монархию русские восстановят. Это же должно быть дело русского народа, правильно, а не британского. Если вы только так заявляете, значит вы должны русскую делегацию пригласить в Версаль, и русские получают право на репарации от немцев, австрийцев, турок. Так? Вы должны отдать это золото, которое вы поймали в Германии, русское. Ну, это же злой Ленин отправил его. Значит, его доброму Колчаку надо вернуть. Ну, вы понимаете, да? Это будут преступники, а это законная власть. И еще много вот таких. То есть, если вы кого-то признали, вы ему чего-то должны. А если вы его признали, вы ему ничего не должны. И вы там сами решили в Версальский договор, кто чего кому должен. А Колчак, вы там посидите в Сибири, подождите. А потом мы тоже вас выдадим революционерам и тоже расстреляем, чтобы совсем запутать всю ситуацию. Вот почему не признается власть в этой ситуации. Так вот, и последнее, что хотел сказать касаемо денег. Значит, большевики в январе 18 года издали указ о том, что все граждане России должны сдать золото по фиксированной цене. Смысл был как бы все для фронта, все для победы, якобы. Скажете, что это бандитизм? Ну да, там ЧК, в общем, поработала. Точно такой же указ издал президент Рузвельт, придя к власти. Точно такой же указ. Все американцы должны были сдать золото в Федеральную резервную систему по фиксированной цене в обмен на доллары. То есть изымалось и золото для того, чтобы доллар становился единственным мерилом. Но у большевиков была другая задача. Им надо было быстренько хапнуть это золото и отправить за границу. Это золото было отправлено в Стокгольм, целые корабли туда уходили. Но это вот период начала 18 года, когда еще все думали, что большевики продержатся буквально несколько месяцев. То есть это еще период до Брестского мира. Это потом они обманули и тех, кто их привез, своих английских друзей, и остались. И уже тогда англичане начали чехов спонсировать, чтобы те восстали. И началась уже совсем запутанная история. А в тот момент большевики, взяв деньги, взяв золото, отправили все это в Стокгольм и через банки Олафа Ашбека, можете такую фамилию запомнить, шведский банкир, эти деньги были возвращены. Но это, что называется, вот конкретные деньги, которые нужно было возвращать. И, наконец, последнее, это уже потом, когда большевики уже стали советской властью, уже победили в гражданской войне, дело о золотых паровозах, так называемое. Я об этом писал в двух своих книгах, в двух словах, о чем речь. Большевики на четверть золотого запаса страны закупили в Швеции паровозы для того, чтобы восстанавливать народное хозяйство. Казалось бы, молодцы, но, во-первых, командовал всем этим товарищ Троцкий. Во-вторых, фирма и Швеция паровозов в тот момент не производила. То есть, в-третьих, деньги они выплатили кредитом. То есть, они выплатили золото, а шведы на эти деньги должны были построить завод и начать производить паровозы. В-четвертых, паровозы можно было производить на Путиловском заводе и других. То есть они деньги выкачивали из страны, вместо того, чтобы своим родным пролетариям отдавать. А банкир Олаф Ашберг, который был передаточным звеном между мировой закулисой и революционерами в России, он, собственно говоря, стал первым главой первого коммерческого банка в России, Красный. Можете посмотреть на сегодняшнем сайте ВТБ, вы прочитаете. Первый советский банкир это Олаф Ашберг. Он возглавил, я не помню, как этот банк назывался, но в общем несложно найти. Но это не секретная информация, она прямо вот на сайте ВТБ выложено. То есть, ну, в этом есть логика. Есть тот, кто вас снабжал деньгами до революции, и кто вернул деньги после. Вы в этом ничего не понимаете, вы его и ставите на финансы. Логично? Логично. Но, как говорится, скажите, а где здесь интересы пролетариата? Интересов пролетариата здесь как бы это
не
усматривается. Не усматривается, да. Пожалуйста, следующий вопрос.
Можно у меня вопрос? Давай. Ну, я, собственно говоря, достаточно давно слежу за вашим творчеством. У меня возник вот такой давно вопрос. При том, что действительно предательство элиты налицо, но мне кажется, что в свете целого ряда противоречий внутренних, собственно говоря, вы чрезмерно уходите в сторону внешнего Запада. Ну, простой пример. Вы говорите о десанте в Константинополь, о русском наступлении на Германию. Но все архивные материалы, если знакомиться с реальными архивными источниками, нашими, заграничными, показывают, что русская армия Первой мировой войны, образца Первой мировой войны, с немцами на равных воевать не могла в принципе. Нет ни одного успешного наступления. Стрипа – провал. Наступление на озере Нарыч – провал. Кобельские бойни – провал. Как использована Брицейская операция – ниже всякой критики. Карпатская операция – я, конечно, могу ее признать успешной, но миллион человек как-то не вписывается. Операция в Восточной Пруссии, Ранинкамп и Самсонов, это просто издевательство с точки зрения командного состава. То есть, первый вопрос. Запад этого не знал? Знал. Русская армия была нужна как пушечное мясо. Она свою роль выполняла. Наша элита была готова жертвовать. Она и жертвовала. Второй момент. Операция в Константинопольский десант. Ни адмирал Бергаут, ни адмирал Руси, ни адмирал Лукин. Они все в один голос говорили, что с условием той подготовки Черноморского флота она была реально не способна. Именно с той уровнем подготовки. Другое дело, что ее нужно было готовить, но ее реально не готовили. Таким образом возникает вопрос. Вот что касается вот этого именно пункта, там есть многие другие вопросы, по которым можно смотреть. Но вот этот момент. Русская армия и русский флот, к сожалению, к концу Первой мировой войны просто внутренне разложились настолько, что на равных воевать, в отличие, например, от Второй мировой войны, просто не могли.
Хорошо, я понял ваш вопрос. Вы во многом справедливо поднимаете серьезную проблему. Но, во-первых, мы с вами переходим в область, где мы говорим гипотетически. И поэтому, когда мы говорим, что один адмирал считал эту операцию невыполнимой, то мы можем привести другого адмирала Колчака, который активно ее воплощал в жизнь. И который, будучи специалистом по минному делу, собственно говоря, очень быстро заминировал Босфорский пролив, и турецкий флот оказался зажатым в гаванях. И не столько потому, что он заблокировал выход кораблей из самого Босфора, а он минами перегородил, по-моему, это называется Зунгулдак, откуда добывали основную часть угля, на котором ходили вот эти турецко-германские корабли. Да? То есть вы позвольте сейчас мне сказать, потому что иначе мы с вами начнем дискутировать о калибре винтовки, да,
нет,
там,
или
о виде штыка. Не об этом речь, да. Проблема. Скажите, пожалуйста, а кто в эту войну смог с немцами на равных воевать до 1918 года? Кто вот взял и смел этих немцев, вот просто, понимаете, провал? Кто? Французы-англичане? У них тоже огромные проблемы были. До 1000, собственно говоря, когда произошла вот эта так называемая революция в Германии, не смогли прорвать фронт так, чтобы это было катастрофически для немцев. Не было этого. Только летом 18-го вот какие-то первые робкие прорывы англо-французских войск, когда у них массированные танковые атаки и так далее. То есть германская армия, ну давайте мы не будем выглядеть как певцы германского милитаризма, это была великолепная военная машина, как в Первую мировую войну, так и во Вторую. В 41-м году мы не могли с ними сражаться. Значит ли это, что мы и в 43-м не могли сражаться? Нет, в 43-м мы уже могли сражаться. Потому что мы набирались силы, а они ослаблялись. Такая же история случилась с немецкой армией в Первую мировую. Они вписались в войну, которая была не по силам. А точнее их туда вписали. Поэтому немецкая армия образца 14-15, да, была, наверное, сильнее нашей армии. А образца 17-18 уже нет. В 18 году они войну проиграли. И мы были бы в числе победителей. Это первое. Второе. Наступление, которое планировалось в апреле 18 года, российская, русская армия должна была бить турок, а не немцев. Высадка на Босфоре и Дарданеллах – это не столкновение с высококачественными немецкими дивизиями, а с низкокачественными турецкими. И вы это прекрасно знаете. Далее. Основная тяжесть наступления. Безусловно, после сегодняшней встречи мы с вами поспорим. Далее. Основная тяжесть наступления на Западном фронте, где большинство немецких дивизий было находилось, она выпадала на долю французов и англичан. И они поступили очень интересно. Вот вам еще один пункт, чтобы вы потом могли поспорить со мной. Да? Значит, наступление, так называемое бойня Невеля, которая началась на несколько недель раньше запланированного срока, по другому сценарию, атаками в лоб наиболее сильно укрепленных позиций, привело к обескровливанию франко-британских частей. Для чего это было сделано? Я вам скажу. У меня в книге подробно написано по датам. Для того, чтобы немцы могли со спокойной совестью атаковать Россию, понимая, что удар с тыла со стороны англичан-французов не последует. Поэтому по договоренности с немцами, я подчеркиваю, по договоренности не с немцами, специально на день раньше поездки Ленина в пломбированном вагоне, там все по датам, по часам совпадает даже. Англичане и французы атаковали немцев так, не то чтобы прорвать позицию, а чтобы понести большие потери, и русскому командованию весь 17-й год говорит, что мы больше наступать не можем. То есть это было предательство колоссальное, но, собственно говоря, к сожалению, оно удалось. Поэтому, когда мы с вами переходим в тезисы «что было бы», я предлагаю придерживаться одного важного тезиса. Хуже, чем случилось у нас с 1918 по 24, вряд ли могло бы что-нибудь случиться. Разрушена экономика, миллионы наших сограждан умершие. Что могло быть хуже этого? Потери на фронте? Так мы с другом воевали после этого 4-5 лет. Что могло быть хуже? Воевали бы с немцами, воевали бы с англичанами, а может быть не воевали бы ни с кем. Это гипотетика. А вот гражданская война с разрушением страны и отпадением огромных территорий, это, к сожалению, стало реальностью. Пожалуйста, следующий вопрос.
Цветков Алексей Александрович, Николай Викторович, просто пользуясь возможностью общения с вами прямого, я достаточно тоже давно слежу за вашим творчеством, вот как вы видите, принес несколько книг, которые мне, как преподавателю дисциплины мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность, очень здорово помогают сейчас. Поскольку возможности иметь такую информационную базу, на которую вы опираетесь в своих произведениях, они очень здорово помогают. В связи с этим мне все-таки я хотел бы задать два небольших вопроса с области международных отношений и мировой экономики. Как вы считаете, все-таки возможно ли в ближайшие несколько лет вариант, возможно, замены Международного валютного фонда или созыва международной конференции, на которой будет принята мультивалютная расчетная система, а не та, которая сейчас доминирующая существует? Это первый вопрос. И второе. Возможно ли, если... возможно ли появление региональных валют, вот по примеру АКУ, АТЕРА, СУКРЕ и так далее, все-таки могут ли появиться в реальности, а не попытки, которые до сих пор не реализованы?
Спасибо. Я начну с ответа на второй вопрос. По поводу региональных валют, речь идет, наверное, я понял по контексту того, что вы спросили, больше не о региональных валютах, как, например, юань, рубль.
Нет.
Эти валюты уже есть. И они уже начинают играть роль
региональных валют.
Потому что Китай, Россия, там, Беларусь и другие государства начинают торговать национальной валютой. Здесь региональные валюты есть. Вы имеете в виду, вот, когда вы сказали Сукре, я бы еще сказал динар залива. То есть да. Это некие такие наднациональные валюты вроде евро, которые должны находиться в каком-то союзе. Но, как вы понимаете, вопрос с динаром залива уже закрыт. Да? 2-3 революции, и никакого динара залива уже не будет. Это, опять же, побочное следствие того, что американцы сделали. Вопрос с Украиной, который активно покойный Уго Чавес лоббировал. Вы что-нибудь слышали в последнее время о Украине? Нет? И не услышите?
Нет.
Не услышите, потому что тот, кто начинает активно продвигать Сукре, умирает неожиданно от рака или заболевает. Да? То есть есть очень эффективные, абсолютно малозатратные способы уничтожения серьезных финансовых угроз. Это вот к вопросу. Можно воевать 4 года, как Гитлер, и ничего не сделать. Не добиться никаких целей. Да, убить огромное количество людей, разрушить экономику, но Советский Союз в Берлин придет. А можно постараться помочь Горбачеву прийти к власти. Дешево и сердито. У Горбачева в сейфе, это исторический факт, была найдена взятка, еще когда он был президентом Советского Союза, $100 000 от президента РОДУ Южной Кореи. Да, к нему пришли, где-то дали ему во время поездки, по-моему, в Южную Корею он привез, и забыл задекларировать в ЦК КПСС. Ему напомнили, он там сказал, ах, да, черт возьми, ну как-то так, да, вышли из этой ситуации, но тем не менее это исторический факт. То есть вы понимаете, что там цифры несопоставимые в принципе. И поэтому англосаксонская элита, она старается все время покупать другую элиту. Они покупали вождей, племен, забусы там и так далее. Арабских покупали шейхов за созданием каких-то марионеточных государств. Потому что они прекрасно понимают, это несопоставимые расходы. И их метод, кстати, Березовский взял на вооружение. Вы помните его, якобы его гениальные мысли, что не надо покупать компанию, надо купить менеджмент. Так это он у своих британских кураторов из МИ-6 набрался, да, так сказать, за чаем, за кофе. Но вы знаете, чем он закончил. Повесили, когда попытался вести свою игру. Так что здесь вопросы обоюдоострые. Теперь возвращаясь к вопросу, может ли быть переформатирован МВФ. Ну, теоретически он может быть переформатирован, потому что такое МВФ и вся вот эта финансовая система? Это определенная зримая в финансовом мире реализация целей того, кто победил.
Диктатор Соединенных Штатов.
Если бы победил Гитлер, наверное бы немецкая рейхсмарка была крепче некуда. Да? А, так сказать, британский фунт бы, наверное, им обклеили бы стены в определенных местах общего пользования. Да? Почему? Ну, потому что кто победил, того и тапочки. Того и валюта, того и Международный валютный фонд. Сегодня Соединенные Штаты, нравится нам не нравится, самая сильная держава. Сдувающаяся, ослабляющаяся, но пока самая сильная. У нее НАТО, большое количество союзников. Изменится эта ситуация, сразу будет изменена и финансовая парадигма. Но мы должны понимать, что вот из сегодняшнего финансового мира мир уже начал уходить. Просто это идет, может быть, не так быстро, как нам хотелось. Может быть, слава богу, не с такими потрясениями, какими это может совершаться, как была разрушена вот эта мировая система валют, которая была до Первой мировой войны. Но уже вот туда все уже начало уходить, начало сдвигаться. Мир, в котором профессии, производящие непонятно что, являются самыми оплачиваемыми, он не может долго существовать. Но когда все поют, танцуют, и никто не работает, ну не может быть это очень долго происходить. Ну 10, ну 20 лет, да? Вот у них 20 лет они танцуют с момента распада Советского Союза, работают пока в Китае. В Китае сейчас тоже люди поняли, что мы тоже хотим петь и танцевать, и не работать. Но марсиан-то не открыли еще, кто будет за нас и китайцев работать. Поэтому рано или поздно эта система, она должна быть приведена к здравому смыслу, чтобы люди жили по тому вкладу, который они внесли в реальное, а не в мифическое какое-то производство.
Спасибо.
Пожалуйста, следующий.
Вопрос еще есть? Ну, я вопрос. Это еще та же история, профессор Волкин. Вот я вас слушал очень внимательно о проблемах крушения Российской империи. Исследуя ваши логики, получается, что иметь 50-100 горлопанов на плечах, и можно свалить власть. Я думаю, что это легкий поверхностный подход к анализу проблем, как февраль, так и октябрьская революция. Вот вы не могли бы назвать хотя бы одну какую-то причину вескую, которая все-таки привела к революции. Ну, студентам много рассказывать, конечно, они глубоко не знают всех этих проблем, а если бы вы, так сказать, поспорили профессиональной аудитории, то я думаю, без причин бы вы не обошлись. Я вам три вопроса задам. Значит, первый я вопрос задал вам, ну, ответ. Хотя бы одну причину. Без горлопанов.
Ну, уважаемый коллега, я вынужден сказать, что вы как-то невнимательно слушали мое выступление. Потому что именно с причин революции я и начал. Просто мы с вами, возможно, под причинами понимаем несколько разное. Ну, я надеюсь, что наши взгляды ближе, чем мне представляется, но боюсь, что нет. Так вот, главная причина революции – это наступление стран Антанты, направленное против Германии и ее союзников на апрель месяц. Это значит, что Великобритания должна была бросить всю свою мощь государственную, на карту, на чашу весов, потому что дальше начиналось совершенно неконтролируемое развитие геополитической ситуации в случае, если бы Россия получала проливы. Это первое. Второе. Саботаж, связанный с недовозом продуктов в Петроград. Но это видимая причина, чтобы люди имели возможность выйти на улицу, чтобы им стало плохо. Так же, как в Советском Союзе, огромная проблема создавалась с продуктами, когда продукты были. Их не перевозили, не разгружали, уничтожали. Много фактов этому есть, я даже не хочу сейчас вспоминать. Ну, например, недовольство можно вызвать очень простым способом. Условно говоря, в Советском Союзе 8 заводов, которые производят сигареты. Если вы 5 одновременно закроете на ремонт, у вас останется 3. Вы вынуждены будете вести карточки. И все будут недовольны. Что это такое? Это ошибка, скажете вы потом. Мы не до конца разобрались, не состыковали, не связались. Директора этих заводов одновременно вышли в ремонт. Но на самом деле это четкие шаги к распаду государства. Вызвать недовольство в стране. Поэтому я-то и хочу сказать, что никаких объективных причин, таких, что вот надо было разрушать государство, и не было в феврале 17-го. А если они и были, то не в России, а в Германии, Франции и в других государствах. Вот в чем речь-то. Но там революция не произошла. И во Франции революция не произошла после бойни Невеля, о которой мы с коллегой говорили. Почему? Потому что французы расстреляли всех бунтовщиков, которые попытались вызвать мятеж в апреле и мае 1917 года. Просто расстреляли, вели военно-полевые суды. А у нас временное правительство отменило смертную казнь. То есть надо понять, что разрушение Российской империи – это стечение обстоятельств, это причины геополитического характера и причины характера бытового, которые создавались искусственно. Но без дальнейшего предательства временного правительства и лично товарища Керенского весь тот ужас и хаос, который мы пожали, его бы не было. Следующие два вопроса.
Если я скажу, революцию
совершило временное правительство. До тех пор, пока... Прошу прощения. Вот это важный момент. Я просто хочу, чтобы это было на нашей видеозаписи зафиксировано. Что такое временное правительство? Временное правительство назвало себя властью и легитимизировало все то, что происходило до этого. Она сказала, это был мятеж, точнее, это был не мятеж, это было восстание народа, царь ушел, и все, кто присягнет временному правительству, все им прощается. То есть все те, кто убивал офицеров, бесчинствовал, нарушал присягу, они оказались не просто мерзавцами, они оказались вообще революционерами. Им ордена давали, как тому же Кирпичникову. Вот что сделало временное правительство. То есть не было бы временного комитета Государственной Думы и временного правительства, не было бы возможности легитимизации того предательства и мятежа, который произошел в феврале. Поэтому без временного правительства февральской революции бы не было. Это было бы вызвано германскими агентами мятеж в тылу воюющей армии. Вот что бы это было.
Ничего не надо. Вот как вы считаете, сравнивая 17-й год и 41-й блокада? Вот этично это или нет?
А почему не этично сравнить 41-й год с 17-м? И там мы воюем с той же самой Германией. В 41-м году Австрия вошла в состав Германии, то есть фактически военный вес Третьего рейха, он даже больше, чем вес кайзеровской Германии. И там первый период войны нас преследует неудача. И там речь идет о Ленинграде и Петрограде. В феврале 17-го волнения начинаются якобы из-за отсутствия хлеба. В 41-м году никаких волнений из-за реального отсутствия хлеба не происходит. Это нагляднейшее свидетельство того, что главным в поведении людей является не реальное наличие или отсутствие хлеба, а пропаганда и власть. Пропаганда в 41-м году вам не говорила, что кровавый режим хочет, чтобы мы все здесь умерли от голода, долой Сталина, выходите на улицы, с одной стороны. Не говорила. В 17-м году говорили то же самое. Долой войну, значит, царь плохой, надо его сместить. А с другой стороны, в 41-м году была сильная власть, которая немедленно задушила бы в зародыше и подавила любые попытки такого развития ситуации. А в 17-м году власть оказалась преступно слабой. И поэтому произошло то, что произошло. Поэтому не то, что нужно сравнивать. Это самое яркое и, на мой взгляд, правильное сравнение, дающее понять истоки того, что произошло в феврале 2017 году. Естественно, с моей стороны. Я здесь исключительно мою точку зрения и излагаю.
Еще последний вопрос.
Пожалуйста.
В связи с точки зрения вы подошли. Вот у вас есть десяток работ, да? На какой фактический материал вы опираетесь, когда делаете какие-то вообще глобальные?
Ну, вы знаете, самому хвалить
свое болото... Нет, на какой фактический
материал? Я понял. Я сейчас...
Только есть какой-то принцип, понимаете?
Источник.
Или берете известную...
Источник кровопасы.
Спокойно. Берете какие-то факты и интерпретируете их со своей точки зрения. Какой подход? Какой подход?
Значит, первое. Я не историк. Я этого никогда не скрывал. Я не историк по образованию. Но я считаю, что именно это позволяет мне возможность писать и исследовать эти вопросы. Я не историк. Я этого не скрываю. Это первое. Второе. Я совершенно свободен от того мнения, которое в исторической среде сложится в моих работах. Я не пишу для историков, я пишу для простых читателей. И в своих книгах я пишу и об истории, и об экономике, и о геополитике. Судя по тому, что коллегам нравится, они находят там что-то полезное. В каждой моей книге написаны источники каждого утверждения, каждого документа, каждого факта. В любой книге есть ссылки под каждым. Поэтому, когда вы спрашиваете, что вы берете, мне остается вот взять вот так книгу, подарить ее вам, я специально сюда ее принес. Это книга «Сталин. Вспоминаем вместе». И вот уверяю вас, что не по журналу «Огонек» она написана. Вы можете найти каждая книга, страница и так далее, и так далее. Не по программам «Радио Эхо Москвы» написано. Точно.
Вы берете известный факт, исходя из своего мировоззрения и отношения к факту. И вы описываете. Как я понял?
Ну, это ваше понимание. Вы, когда пишете историческую книгу, вы тоже берете известный или неизвестный факт, подтверждаете его наличие ссылкой на серьезный источник, после чего вы этот факт каким-то образом объясняете или трактуете. Любая книга – это есть трактовка фактов.
Спасибо.
Пожалуйста,
следующий.
По поводу процесса национализации нашего банка. Идет ли он сейчас, и как можно его ускорить, и какие меры принимать правительством? Вот после работы.
Очень хороший вопрос. Видите, мы из области истории перешли в область национализации Центрального банка. Что тоже имеет, конечно, исторические корни. И без понимания того, откуда центральные банки стали частными, очень сложно понимать. Так вот, сегодня процесс национализации Центрального банка не идет. Ну, как говорится, давайте будем реалистами. Конечно, он не идет. Законодательство о Центральном банке не меняется. Мы в рамках рабочей группы при Государственной Думе внесли один законопроект, который позволяет Центральный банк в большей степени контролировать. Это тоже еще не полная национализация. Но уже в закон, который сегодня действует, там добавляется и правительство Российской Федерации, да, в том числе правительство Российской Федерации. То есть это как первый шаг. Поэтому этот процесс сегодня еще не начат. И назначение Эльвиры Набиуллиной – это определенные компромиссы нашего президента с, как говорится, сильными мира сего. Мы видим, что ставка рефинансирования до сих пор не понижена. Несмотря на то, что Набиуллина и Центральный банк говорит о введении каких-то других ориентиров, на которые должны ориентироваться банки, и снижении процентов. То есть сегодня это реально еще не произошло. Поэтому вот этот пункт программы нашей партии, партии Великой Отечества, он сегодня не воплощен. Но я надеюсь, что с момента нашего прихода в Думу он начнет активно воплощаться. То есть это мега-цель, от которой мы не отказываемся, которую мы внесли в программу нашей партии. Мы видим, что сегодня она не решается.
Еще вопросы есть? Пожалуйста.
В 2012 году Сергей Шойгу получает мальтийский отзыв. Хотелось бы понять, за что и какие последствия будут для нашей армии.
Вы знаете, судя по перевооружению и по действиям, которые производит Сергей Шойгу, последствия хорошие. Но я, правда, не связывал бы напрямую с Мальтийским орденом. То есть, если бы не дали ему Мальтийский орден, то истребители пятого поколения в армии бы не появились.
Но
вчера мы не спустили новую подводную лодку, а товарищ Сердюкова все-таки уголовное обвинение бы не предъявили. Я бы не связывал это с мальтийским орденом. Я думаю, что ну, даже я не знаю, как прокомментировать получение Шойгу мальтийского ордена. Вот на сегодняшний момент я что-то не слышал о серьезных претензиях со стороны каких-либо специалистов к нынешнему министру обороны, к той программе, которая есть. Нет, да, претензий? Претензий нет. Претензии, как говорится, к пуговицам, да, как у Райкина, к ордену. Ну, я не знаю, может быть, на одной из встреч стоит его спросить. Есть какая-то официальная версия, почему ему дали этот орден? Является ли этот орден исключительно, ну, таким, бутафорским? Или за ним какой-то еще смысл есть? Не знаю. Не знаю.
Масонского смысла я лично не вижу.
Еще вопросы есть?
Есть.
Да.
Получается, что ну, следуя логике вещей, получается, что как такового бунта народного его в принципе не существует. То есть, ну, не следуя, если всю историю, все события революционного характера, которые происходят, все они искусственно созданы. То есть не может там Вася где-то сидеть в доме и сказать, дай-ка я пойду, да буду свергать кого-то. То есть все, что происходит в мире, где мы вот видели оранжевую революцию, на Ближнем Востоке свержение, в России у нас, в империи, в СССР, то есть все эти механизмы едино искусственно созданы, то есть ради каких-то целей, а не просто вот недовольство народа. Именно что просто сам народ был недоволен, а заставили народ вызвать вот это недовольство, выйти в массы там.
Ну, я понял ваш вопрос. Нет, я с вами не соглашусь. Так, слаба любая теория, которая хочет впереди самое себя поставить слово «всегда». Учение Ленина правильно, ибо оно верно. Да, вот в такой аргументации? Конечно, нет. Народные возмущения периодически случаются в истории всех стран и континентов. Но очень редко они заканчиваются крушением государства и построением другого государства. Народное возмущение – это восстание Спартака. Вот оно есть. Доведенные до отчаяния рабы перерезали свою охрану, вышли на свободу. Дальше они начали думать, что делать. Они пошли освобождать других рабов, образовалась армия, во главе ее стоял талантливый человек. Он разбил определенное количество римских войск. Но в итоге он не смог создать другое государство. Он не смог разрушить Римскую империю. Потому что ему в тот момент никто не помогал. Никакой Карфаген не слал ему оружия, денег и не писал в своих карфагенских газетах, что как бы вот Спартак это легитимная власть Рима. Есть ли в новейшей истории какие-то возмущения народные? Это, конечно, есть.
Там Новороссийск, Новочеркасск.
Вот, пожалуйста, там события в Кондопоке. Это народное возмущение. Люди, возмущенные чем-то, выходят на улицу что-то делать. Но они не уничтожают власть. Не начинают убивать офицеров, не начинают кричать «долой войну», если это во время войны. Вы понимаете, да? Вот третий пример. События на Кубе. Кубинской революции не помогал никто. Но она революцией стала потому, что в силу определенного стечения обстоятельств они победили. Группа людей ушла партизанить, выиграла войну. И выиграв войну, как рабы Спартака, они стали думать, что делать дальше. И тут они поняли, что они марксисты. Вот как-то сразу их осенило. Они поняли, что учение Ленина правильно, ибо оно верно. После чего стали получать помощь из Советского Союза. До этого они знать не знали ни Советский Союз, ни Маркса. Ничего. Вот о чем идет речь. Когда внешние силы вливают революционеров, деньги в какие-то проблемы, существующие в государстве, тогда и может произойти что-то. Ведь еще раз повторю, что такое власть? Власть – это признание власти со стороны а. народа, б. внешних сил. Вот сегодня президент Афганистана Хамид Карзай, он президент Афганистана? Президент Афганистана. Почему? Потому что нам его по телевизору показывают и говорят, что он президент Афганистана. Спросите себя, он контролирует территорию Афганистана? Да он дальше Кабула не ездит. А может дальше здание своего правительства не выходит. А почему он президент? Потому что США, Россия и так далее договорились считать его президентом Афганистана. Но при этом народ Афганистана вовсе не согласен со всеми, кто считает его президентом. Правильно? Так вот, признание со стороны сильнейших держав играет важную роль. Иногда оно дает возможность удержаться власти, иногда оно дает возможность имитировать какую-то государственную деятельность. Но всегда есть внешняя сила, которая легитимизирует какую-то власть. С ней начинают разговаривать, ей начинают помогать и так далее, и так далее, и так далее. Если просто кто-то вот что-то сделал и захватил, он никто. Он мятежник и бандит. И его же соратники к нему начинают относиться так же. Он не может решить вопросы легитимизации власти. Ведь кто, по сути, сверх Наполеона? Ближайшее окружение. Мы сейчас о военных поражениях не будем говорить. Они пришли к нему и сказали, слушай, ну все, вот уже. Надоело воевать. Все, давай, в отставку. На остров Святой Елены. До свидания. У нас деньги есть, титулы есть, но все, уже мы не можем уже воевать больше. А маршал Груши, который заблудился во время Ватерлоо, известный факт, ушел и не вернулся. А в этот момент пришел Блюхер, и значит, Франция потерпела поражение. Посмотрите историю, что случилось с Груши. Он единственный из всех маршалов, остался маршалом, с кучей денег в почете в своей постели умер. На несколько лет уехал в США, вернулся, в золоте купался. Это Нейра стреляли там. А этому денег дали. Почему? Потому что он за деньги продал своего императора. Он за деньги проиграл. Дальше начинается интересная история. Вы знаете, что Ротшильды заработали большие деньги на Ватерлоо. Когда пришли на биржу в Англии и стали там определенные бумаги продавать, одни скупать. С таким скорбным видом, как будто англичане проиграли. Все тоже начали это делать, а потом они... Пришла новость о том, что англичане выиграли. А все сделки уже были сделаны. Почему Ротшильд это знал? Не потому, что там кто-то первый там ласточкой прилетел к нему. Потому что он денег дал Груши. Вот о чем речь. Поэтому деньги, к сожалению, играют очень важную роль в политических процессах. И думать, что все происходит само собой, потому что, ну это вот, тогда, уважаемые коллеги, тоже сейчас считают, что все вышедшие на Майдан в 2004-2009 все были искренние борцы за свободу, и никто ни копеечки не получил. Так?
Не знаю. Почему данная революция?
Не знаете. Так вы насчет сегодняшнего не знаете. Откуда же вы знаете насчет 17-го?
Ну, а вы откуда знаете?
А я не говорю, что знаю. Я излагаю исключительно, как вы сказали, свою точку зрения.
Если бы я выступил, я бы смогу.
Но жизнь-то подтверждает. Мы сейчас видим точно такие же действия. Оранжевая революция. Попытки свержения там, Башара Асада. Ну что, вы искренне верите в мирных демонстрантов, которых кровавый режим довел до отчаяния, а потом у них просто из ниоткуда появились гранатометы, пулеметы и химическое оружие, да? Ну вот как? Вернулся домой, доведенный до отчаяния, достал гранатомет и пошел воевать. Так что? Или кто-то зовет? Хочу прощать. Откуда оружие у боевиков в 905 году на баррикадах? Откуда? Откуда швейцарские винтовки на Красной Пресне? Откуда? Ну вот просто спросите себя. Из арсенала на вооружении российской армии не было таких винтовок.
То есть народ
почему не знаю?
Потому что винтовки Мосина били.
Вот я наконец-то ждал этого вопроса.
Так, хороший вопрос исторический.
Спасибо вам. Любимый либеральный вопрос. Почему вы так
либерал, только сразу, вот такой моментик.
Не надо я сказал, что вопрос либеральный. Они обычно его задают не в связи с 1917 годом, а в связи с Майданом. Ну что же вы не любите так народ, что думаете, что на Болотную все пришли по каким-то вот причинам пропаганды или так далее. Они искренне сами пришли.
Конечно, за деньги пришли.
Так. Большинство
пришло. Да не пришло большинство за деньги.
Большинство, как мне сказали.
Не пришло большинство. Не хватит у вас денег ни на покупки миллионов людей. Покупают всегда нескольких руководителей, нескольких журналистов и нескольких газет. И они создают информационный фон. Информационный фон о том, что жить не могут. И поэтому приходят люди на Болотную, выходят из своего Лексуса, снимают норковую шубку и идут говорить, как они доведены до отчаяния. Понимаете, почему? Они везде читают, что плохо. И они начинают думать, что плохо. Они забывают, что они на Лексусе приехали и в шубке. Ну, вот, а читают в интернете, плохо. Открывают журнал, кошмар. Телевизор, ужас. Эхо Москвы включает, хуже вообще никогда не было. То же самое было в 17 году с применением тех средств, которые были тогда. И здесь черный пиар против Распутина, когда нанимали актеров, одевали его Распутиным, и они там пьяными с проститутками где-то плясали. Когда газеты распространяли клевету о том, что императрица с ним, значит, непотребствами всякими занимается, о том, что она по прямому проводу с немцами, создали мнение о том, что это плохая власть.
А она была хорошая, такой скромный вопрос. То есть солдаты не видели на фронте бездарность генералов, продажность офицеров, сдавшуюся элиту. Они это не видели. Они были тупые.
Вот, уважаемые коллеги, перед вами типичная пропаганда. Солдаты видели...
В архиве все ложь, а вы все знаете. Слушайте, как мне нравятся писатели российские. Я просто их люблю.
Вы мне позволите сказать? Объясните, пожалуйста, уважаемый, как солдат на фронте мог видеть продажность генералов?
Легко.
В окопе германском.
Вы хоть на фронте были, видели, что такое грязь и война?
Мы с вами одинаково не были в окопах Первой мировой. Не надо передергивать. Не были. Так что то, что вы говорите, это демагогия. Демагогия.
Вот демагогией пока занимаетесь вы, к сожалению.
Нет.
И классической.
Я говорю вам о истинных причинах революции. Создается общественное мнение, которое потом может привести к крушению власти. А может не привести, если власть сможет эту ситуацию удержать. В 1905 году создали мнение о том, что Николай II кровавый. Что он якобы отдал приказ расстрелять демонстрацию, и там было колоссальное количество жертв. Только штука в том, что эти листовочки напечатали еще до того, как эту демонстрацию расстреляли. Откуда же знали совестливые революционеры, что ее расстреляют? Потому что готовилась провокация. Но дискуссия может быть сложной. Но вот эти разговоры о том, что кто-то видел чью-то продажность, о том, кто... В 43-м году, в 41-м наши солдаты не видели ошибки полководцев. Были какие-то ошибки? Что их видеть? Армия отступает, значит, у полководцев ошибки. Так что надо было сделать? В 41-м году свергнуть товарища Сталина и открыть ворота немцам?
В 41-м году другой народ был.
Какой другой народ? Тот же самый народ.
Почему в 17-м году же солдаты половину... Посмотрите, сколько безграмотных. Что, они понимали, что это?
Знаете, кто из нас считает русский народ каким-то не таким? Ваш сосед и русский солдат, который неграмотный? Или вы это мне пытаетесь как бы этот ярлычок повесить? Вот давайте определимся. Люди чувствуют не буквами, которые они читают, а тем образом, который у них в голове складывается, от разговоров с соседом, от сплетен, которые жена ему расскажет и так далее, и так далее. Передача информации существовала в любом обществе. Даже в каменном веке, когда не было никакой письменности. И вот эти способы, которые есть в каждом обществе, и используются для создания определенного информационного впечатления. А дальше происходит то, что происходит. Я думаю, что, коллеги, на этой острой и позитивной ноте вы зададите последний вопрос нашей сегодняшней встречи, и мы на этом закончим. Давайте.
Вот недавние события в Москве, там в районе... А в общем, база Бирюлёва, да, вроде бы называется район.
Я не москвич, я такой же питерец, как и вы.
Вот. А при чем здесь? И после чего там были эти народные возмущения, да что-то. Вот не кажется ли вам это тоже провокацией? Потому что как бы сначала это все выглядело справедливо, как возмущение народного гнева и все такое. Но потом, когда это, если это взвесить, также все началось с освещения по этой ситуации там. С убийством русского молодого человека, с освещением информации по интернету новостям, потом эти же митинги, в которых были провокаторы, вот не кажется,
что это
ситуация провокации.
25% рынка.
Ну там ситуация тоже состоит из нескольких частей. Первое. Люди действительно возмущенные выходят на улицу, потому что произошло убийство. И это преступление там не первое. Они видят огромное количество мигрантов, это создает напряженность. Они возмущены. Вот эти люди искренне возмущены. Но дальше вот мы смотрим.
Вот и нам это дальше.
Подождите. Вот дальше это нам покажет разницу между революцией февраля 17 года и погромщиками в Лондоне. Желание которых, доведенных до отчаяния, разгромить ближайшие супермаркеты, дальше не идет. Они же не выдвигают плакаты «Кровавый режим королевы». Потому что им никто не говорил, что это надо делать. Среди них нет революционеров. Есть только погромщики. Люди, которые вышли на улицу Бирюлёва, они возмущены. Что они делают? Они собираются Они выражают свое возмущение разговорами, к ним приходят, потому что их много становится, представители власти. И в этот момент появляются провокаторы, которые говорят, что тот, кто убил этого человека, он вот в этом торговом центре. Я знаю. Пойдем туда. Все начинают идти туда. А у этого торгового центра уже боевики-провокаторы, которые начинают ломиться и громить. Громят центр не люди, которые вышли возмущаться. Это нормальные, обычные москвичи. Они хотят, чтобы преступника поймали, а не чтобы был разгромлен этот торговый центр. Им это не нужно. Вот как ситуация реальная воплощается в погром. А если бы в этот момент здесь появилась бы какая-нибудь ячейка революционеров, которые бы создали временный военно-революционный комитет Бирюлева для наведения порядка, а пришедшие полицейские для того, чтобы прекратить это безобразие, были бы распропагандировали. Им бы этим полицейским до этого несколько лет рассказывали, какая плохая царская семья, что Распутин это мерзавец, что продажные генералы в окопах вот наших товарищей там всех убивают. Полицейские бы пришли, и они не понимали, что им делать в этой ситуации. И они могли бы не делать ничего. Тогда бы это разрасталось. Туда бы воинская часть влилась какая-нибудь, искренне возмущенная засилием мигрантов на этой овощебазе. Потому что пока они кровь проливают на фронтах, эти мигранты там овощи разбирают. Понимаете? Что же это такое? И вот. Но это мятеж. И нужен кто-то, кто скажет, я легитимная власть. Поэтому без отречения Николая II это бы не закончилось ничем. Погромами Бирюлева только в рамках Питера бы закончилось. И вот тогда им нужно было захватить Николая II, чтобы он отрекся. Его колоссальная ошибка, что он из Ставки поехал в Петроград. Ну, точнее, в нынешний город Пушкин, семью спасать. Этого нельзя было делать. А если его захватили, он должен был сказать, режьте на кусочки, я не отрекусь. Тогда легитимной власти кто становится? Наследник. А кто вот эти люди, собравшиеся в питерском Бирюлево, погромившие торговый центр, убивавшие офицеров и полицейских? Это предатели Родины. Во время войны с немцами не устроили мятеж. Дальше вызывается дивизия с фронта, две, которые приходят и наводят порядок. Ну как? Ну,
почему?
Это вот наглядно.
Возможно развитие вариантов.
Как еще? Вы на фронте воюете, а кто-то там убивает офицеров. Вы приходите в город, что вы с ними будете делать? На фонарях вешать. Потому что мы кровь проливаем, а вы делаете так, что мы эту кровь зря проливаем. Ведь в итоге жертвы России оказались в Первой мировой войне не то что даже забыты, они оказались бесполезными и бесцельными. Из-за кучки революционеров, которые все это устроили. Вот в чем трагедия. А потери колоссальные. Убитыми, ранеными и пропавшими без вести больше 6 миллионов человек. Это очень большая цена за то, чтобы власть оказалась так слаба, чтобы не подавила это. Но, к сожалению, это случилось. И наша главная задача сделать из этого вывод. Потому что поводы для возмущения будут всегда. И их будут создавать, или они будут сами создаваться. Но дальше, чтобы из повода возникла ситуация крушения государства, здесь нужна уже помощь внешних сил. Само собой это не произойдет. И спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что он дает понимание того, как ситуация развивается. Спасибо.
Мы вас благодарим за поступление. Я думаю, давайте мы благодарим. Вышло такую жаркую дискуссию, чтобы продвинули вперед, познали, так сказать, причин глобальных двух революций. Поэтому вам благодарим. Спасибо. Проходите к нам еще раз.
А я, в свою очередь, дарю вам свою книгу «Остались», чтобы вы могли убедиться, откуда я беру информацию, с каким-то...